Глава 28. Судьи.
«Что, братец?» — сказал Коконна, увидевшись с Ламолем после допроса, на котором в первый раз было упомянуто о восковой фигуре. «Кажется, все идет как нельзя лучше, и судьи, должно быть, скоро от нас откажутся, а это вовсе не то, когда отказываются от чего-нибудь врачи. Если медик отказывается лечить больного, значит, он не может спасти его». А если судья отказывается от обвиняемого, значит, он потерял надежду задушить его.
«Да», — отвечал Ламоль. «Мне кажется даже, что в этой учтивости, в сговорчивости сторожей я узнаю наших благородных приятельниц, но я не узнаю Балье, по крайней мере, как мне его описывали».
«А я узнаю его», — сказал Коконна. «Только это дорого будет стоить». «Да это одна герцогиня, другая королева, обе богаты, им никогда не представится лучшего случая употребить свои деньги. Теперь повторим наш урок. Нас ведут в церковь. Нас оставляют там под присмотром сторожа. В известном месте мы находим по кинжалу. Я сделаю в животе нашего друга дыру».
«Нет, не в живот. Это значит украсть у него 500 IQ. В руку».
«В руку? Это значит погубить его. Сейчас смекнут, что это по заказу. Нет, в правый бок, так, чтобы кинжал ловко скользнул по ребрам. Оно правдоподобно и не опасно».
«Пожалуй. Потом...»
«Потом ты загородишь главный вход скамьями, а дамы выйдут в это время из алтаря, и Анриетта отворит боковую дверь.
А там и мы в лесу. Поцелуй каждому, и мы веселы и сильны. Видишь ли ты, Аннибал, как мы несемся на быстрых конях с тревожным чувством в сердце?
Славная вещь — страх, страх в чистом поле, со шпагой в руках, когда мчишься на добром коне». «Да, но страх среди четырех стен. Что ты об этом думаешь? Я знаю его по опыту. Когда бледное лицо Балье в первый раз явилось ко мне в комнату, за ним сверкали в темноте бердыши, и слышался мрачный звук железа о железо, клянусь тебе, я сейчас же подумал о Балансоне и так и ждал, что его противная физиономия покажется среди солдатских лиц. Я ошибся в ожидании, и это было единственным моим утешением. Впрочем, ночью я видел его во сне».
«Итак», — сказал Ламоль, следуя за своей собственной мыслью, «они все предвидели, даже куда нам скрыться. Мы едем в Лотарингию. По-моему, лучше бы в Наварру. В Наварре я был бы у нее... Но Навара слишком далека. Нанси лучше. Кроме того, там мы будем только в 50 лье от Парижа. Знаешь ли, о чем я жалею, выходя отсюда?»
«Нет, не знаю. Что касается меня, то я ни о чем не пожалею».
«Мне жаль, что я не могу взять с собой этого сторожа».
«Да он и сам не захотел бы этого. Много потеряет. Рассуди. 500 IQ от нас. Пенсия от правительства, а может быть и чин. Он заживет себе припеваючи, когда я его убью. Что с тобой?»
«Ничего, так. Мне пришло в голову кое-что».
«Видно, невеселое. Ты бледен?»
«Я думаю, зачем нас поведут в церковь?»
«Затем. Говеть. Теперь, кажется, такое время».
«Но в церковь ведут, кажется, только осужденных на смерть или подвергаемых пытке».
«О, — сказал Коконна, слегка бледнее в свою очередь, — это заслуживает внимания. Расспросим-ка мою жертву. Эй, сторож, приятель!»
«Вы звали?» — сказал сторож, стоявший на первых ступенях лестницы.
«Да, поди-ка сюда».
«Чего изволите?»
«Ведь мы условились, что спасемся из церкви, не так ли?»
«Тсс», — сказал сторож, с ужасом оглядываясь вокруг.
«Будь спокоен, нас никто не слышит».
«Да, из церкви».
«Значит, нас отведут туда?»
«Конечно, так уж водится».
«Так водится?»
«Да, после всякого смертного приговора осужденному дозволяется провести ночь в церкви». Коконна и Ламоль вздрогнули и посмотрели друг на друга.
«Так ты думаешь, что нас осудят на смерть?»
«Конечно. Да вы сами знаете». «Как мы сами?» — сказал Ламоль.
«Разумеется, если бы вы этого не знали, так не приготовились бы к бегству». «Знаешь, он рассуждает очень верно», — сказал Коконна.
«Да, зная также, по крайней мере, теперь, что наше дело не шуточное.
«А я», — сказал сторож, — «думаете вы, что я ничем не рискую? Если он сгоряча хватит меня в бок...»
«Мордье,
я желал бы быть на твоем месте», — сказал Коконна, «и иметь дело с такой же рукой, как эта, и с тем железом, которым она будет управлять».
«Осуждены на смерть», — проговорил Ламоль. «Это невозможно».
«Почему невозможно?» — наивно спросил сторож.
«Тсс», — сказал Коконна. «Кажется, внизу отворяют дверь».
«Точно!» — подхватил сторож. «По местам, господа, по местам!»
«А когда будет суд, как ты думаешь?» — спросил Ламоль.
«Не далее, как завтра? Ну, будьте спокойны, все будет улажено».
«Так обнимемся же и простимся с этими стенами».
Друзья бросились друг другу в объятия и разошлись по своим комнатам, Ламоль вздыхая, Коконна насвистывая песню. До 7 часов вечера не произошло ничего особенного. Мрачная дождливая ночь опустилась на башню Винсентского замка. Ночь самая благоприятная для бегства. Коконне принесли ужин. Он поужинал с аппетитом, думая об удовольствии мокнуть на дожде, стучащем теперь в стены его тюрьмы, и готовился уже заснуть под глухой и однообразный вой ветра, как вдруг ему почудилось, что ветер, которому он внимал с чувством грусти, незнакомый ему, пока он еще не был в тюрьме, свистит страшнее обыкновенного, и что труба в печке ревет с каким-то неистовством. Это явление повторялось всякий раз, как в верхнем этаже отворяли чью-нибудь камеру, особенно камеру напротив. По этому шуму Анибал всегда узнавал, что скоро придет сторож, ибо этот шум означал, что он выходит от Ламоля. Но на этот раз Коконна напрасно вытягивал шею и прислушивался. Время шло, никто не являлся.
«Странно», — сказал он. «У Ламоля отворили двери, а ко мне никто не идет. Разве Ламоль звал? Уж не болен ли он? Что бы это значило?»
Для пленника все — страх и подозрение. Все — радость и надежда. Прошло полчаса, прошел час, прошло полтора. Коконна уже начал засыпать с досады, как вдруг стук замка заставил его вскочить.
«Неужели пора бежать, и нас ведут в церковь неосужденных, мордье? Приятно бежать в такую ночь, когда хоть глаз выколи. Лишь бы лошади были не слепые».
Он хотел весело расспросить сторожа, но сторож приложил палец к губам и значительно поводил глазами. За сторожем послышался шум, и виднелись какие-то тени. Вдруг среди темноты он заметил отблеск свечи на двух касках.
«Что это за мрачный конвой?» — спросил он вполголоса. «Куда мы?»
Сторож ответил только вздохом, похожим на стон.
«Мордье!» — сказал Коконна. «Что за собачья жизнь? Из крайности в крайность! То болтаешься на 100 футов в воде, то летишь под облаками. Куда мы идем?»
«Следуйте за стражей!» — сказал ему хрипловатый голос, давший в то же время знать, что при солдатах есть еще кто-то.
«А где Ламоль?» — спросил Коконна. «Что с ним?»
«Следуйте за стражей!» — повторил тот же голос. Надо было повиноваться. Коконна вышел из комнаты и увидел приказного, голос которого поразил его так неприятно. Это был маленький, горбатенький человечек, который, вероятно, нарочно вступил в приказные, чтобы длинное платье прикрывало его кривые ноги. Он медленно сошел по спиральной лестнице. На первом этаже стража остановилась. Дверь отворилась. У Коконны было зрение кошки и чутье зверя. Он почуял судей и заметил в тени очертания людей с голыми руками. Пот выступил у него на лбу. Тем не менее, однако, он принял веселый вид, склонил голову налево по тогдашней моде и, подбоченясь, вошел в зал. Подняли завесу, и Коконна действительно увидел судей и песцов. В нескольких шагах от них на скамье сидел Ламоль. Остановившись прямо перед судьями, Коконна кивнул головой Ламолю, улыбнулся и ждал, что будет.
«Как вас зовут?» — спросил президент.
«Марк Анибал де Коконна, граф Монпатье, Шино и других мест. Да я думаю, наши звания известны».
«Где вы родились?»
«В Сен-Коломбане, близ Сузы».
«Сколько вам лет?»
27 3 месяца».
«Хорошо», — сказал президент.
«Кажется, это ему доставляет удовольствие», — проговорил Коконна тихо.
«Теперь», — продолжал президент после минутного молчания, во время которого писец записывал ответы подсудимого. «С какой целью оставили вы дом герцога Д'Алансона несколько дней назад?»
«Чтобы присоединиться к другу моему Ламолю, который вот здесь перед вами и который оставил Алансона за несколько дней передо мной».
«Что вы делали на охоте, где вас арестовали?»
«Что? Охотился».
«Король был также на этой охоте, и там почувствовал первый припадок болезни, который страдает и до сих пор».
«Что касается этого, я был не при нем и ничего не могу сказать. Мне даже неизвестно, что он болен».
Судьи переглянулись с недоверчивой улыбкой. «Вам это неизвестно?» — сказал президент.
«Да, но мне очень жаль. Хоть французский король не мой король, но я очень люблю его».
«Право?»
«Честное слово, это не то, что Д'Алансон. Герцог, признаюсь вам,
дело идет не о герцоге, а о его величестве».
«Я уже сказал вам, что я его покорный слуга», — отвечал Коконна, покачиваясь с удивительной беспечностью.
«Если вы действительно ему слуга, как говорите, то не угодно ли вам сказать, что вы знаете касательно известной магической статуэтки?»
«А, прекрасно. Мы опять, кажется, обращаемся к истории о статуэтке».
«Да. Что же? Это вам не нравится?»
«Напротив, это мне гораздо приятнее».
«Зачем эта статуэтка была у Ламоля?»
«У Ламоля? Вы хотите сказать, у Рене?»
«Итак, вы сознаетесь, что она существует?»
«Если мне ее покажут».
«Вот она. Та ли это, которую вы знаете?»
«Та».
«Господин секретарь, запишите, что обвиняемый признает, что видел статуэтку у Ламоля».
«Нет-нет», — сказал Коконна, — «не смешивайте. Я видел ее у Рене».
«У Рене? Пусть так. Когда?»
«Мы были у него с Ламолем только раз».
«Так вы сознаетесь, что были с Ламолем у Рене?»
«Да разве я когда-нибудь отрицал это?»
«Господин секретарь, запишите, что подсудимый был у Рене для совершения заклинаний».
«Осторожнее, господин президент. Умерьте, пожалуйста, ваш энтузиазм. Я об этом не говорил ни слова».
«Вы отрицаете, что приходили к Рене совершать заклинание?»
«Отрицаю. Заклинание было сделано случайно».
«Запишите. Подсудимый признается, что у Рене было совершено заклинание против жизни короля».
«Как против жизни короля? Это подлая ложь! Такого заклинания никогда не делалось».
«Вы видите, господа», — сказал Ламоль. «Молчите», — сказал президент. Потом, обращаясь к секретарю, продолжал. «Против жизни короля. Написали?»
«Да нет же, говорю вам», — повторил Коконна. «При том же статуя представляет не мужчину, а женщину».
«Что я вам говорил?» — отозвался Ламоль. «Господин Ламоль», — сказал президент, — «отвечайте, когда вас спрашивают, и не мешайте допросу других». «Так вы говорите, что это женщина?»
«Конечно, говорю».
«Зачем же она в короне и царской мантии?»
«Пардье», — сказал Коконна, — «это же очень просто, потому что она...»
Ламоль встал и приложил к губам палец.
«Правда», — сказал Коконна, — «что я было разболтался, точно этим господам есть до этого какое-нибудь дело».
«Вы все еще утверждаете, что это статуя женщины?»
«Да, утверждаю».
«И вы не хотите сказать, кто эта женщина?» «Моя соотечественница», — сказал Ламоль, — «которую я любил и хотел быть любимым ею». «Не вас спрашивают», — сказал президент. «Молчите, или вам завяжут рот».
«Завяжут рот», — произнес Коконна. «Как вы сказали, господин судья, завяжут рот? Дворянину? Полноте».
«Введите Рене», — сказал генерал-прокурор Лагель.
«Да, введите, Рене, введите», — сказал Коконна. «Посмотрим, кто из нас прав, вы трое или мы двое».
Рене вошел. Он был бледен и как будто постарел. Друзья с трудом могли узнать его. Тяжесть преступления, которое он собирался совершить, давила его больше всех уже им совершенных. «Господин Рене», — сказал президент, — «узнаете ли вы подсудимых?»
«Да», — отвечал Рене неверным голосом.
«Где вы их видели?»
во многих местах, в том числе и у себя.
Сколько раз они были у вас?
Один раз.
По мере того, как говорил Рене, лицо Коконны прояснилось. Ламоль оставался мрачен, как бы предчувствуя что-то недоброе. «По какому случаю были они у вас?» Рене замялся.
«Чтобы заказать мне восковую фигуру».
«Извините, Рене», — сказал Коконна. «Вы ошибаетесь».
«Молчите», — сказал президент. Потом, обращаясь к Рене, спросил, «Эта фигура изображает мужчину или женщину?»
«Мужчину», — отвечал Рене.
Коконна вскочил, как от электрического удара.
«Мужчину!» — воскликнул он.
«Мужчину», — повторил Рене, но так слабо, что президент едва мог его расслышать. «Зачем на статуе корона и королевская мантия?»
«Потому что она изображает короля», — сказал Рене.
«Подлый лжец!» — воскликнул Коконна.
«Молчи, Коконна, молчи!» — прервал его Ламоль. «Пусть говорит. Всякий волен губить свою душу».
«Но не чужое тело, мордье!»
«А что значит стальная булавка, воткнутая в сердце, и буква «М» на ярлычке?»
«Булавка изображает шпагу или кинжал, а буква «М» означает слово «морт».
Коконна хотел броситься на Рене, солдаты удержали его.
«Хорошо», — сказал генерал-прокурор. «Теперь суд знает довольно. Отведите арестантов в другую комнату». «Но такие обвинения невозможно слушать, не протестуя», — отвечал Коконна. «Протестуйте. Никто вам не мешает. Стража! Вы слышали?»
Стража вывела арестантов, Ламоля в одну дверь, Коконну в другую. Потом прокурор сделал знак человеку, которого Коконна заметил в темноте, и сказал ему:
«Не уходи. Сегодня ночью тебе будет дело». «С которого прикажете начать?» — спросил он, почтительно сняв шапку.
«С этого», — сказал президент, указывая на Ламоля, выходившего в это время в дверь. Потом, подойдя к Рене, который стоял и дрожал, ожидая, что его опять отведут в шатле, куда он был посажен, сказал ему: «Будьте спокойны. Король и королева знают, что вам обязаны открытием истины». Но это обещание не возвратило сил Рене. Оно, напротив, как будто подавило его, и он отвечал только вздохом.